Матова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Рассмотрение в Госдуме законов о противодействии терроризму, возможное возвращение в школы военной подготовки, иск к британскому таблоиду в Европейском суде. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении изменения в федеральные законы о противодействии терроризму и о транспортной безопасности. В них более жестко регламентируются дополнительные меры по обеспечению безопасности, которые по требованию государственных органов обязаны осуществить владельцы аэропортов, вокзалов и других объектов. О необходимости изменений в законодательстве парламентарии заговорили после недавнего теракта в московском аэропорту Домодедово. Эксперты отмечают, что законодательные инновации повлекут за собой значительные финансовые затраты, которые, скорее всего, лягут на плечи налогоплательщиков, рассказывает Виталий Камышев.
Поправки в антитеррористическое законодательство надо было принимать уже давно, считает президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер. При этом Иосиф Линдер признает, что меры по усилению профилактической составляющей борьбы с терроризмом, о которых говорится в новых законопроектах, вещь весьма дорогостоящая.
Во всех странах есть система ответственности, так называемой социальной, правообладателей или владельцев объекта, или основных эксплуатантов, которые на объект общего пользования несут консолидированную ответственность вместе с государственными структурами, которые отвечают за контроль. Это очень правильное, на мой взгляд, решение, потому что любой владелец объекта со свободным или полусвободным режимом посещения обязан обеспечить объект минимально необходимыми по законодательству данной страны средствами контроля доступа и противодействия возможным террористическим атакам. В любом демократическом обществе при разделении ответственности и при внесении понятия «частная собственность» любой владелец должен нести ответственность за оснащение своего объекта в рамках действующего в стране законодательства. И я вам могу сказать, что начинаться и заканчиваться все будет с одного единственного краеугольного камня, который называется финансовое обеспечение. Все будет упираться только в денежные средства. Я вам приведу пример. После трагических событий в Великобритании система, предположим, обеспечения безопасности в английском метро была усилена финансовым обеспечением на порядок, выше, чем то, что было на порядок. Это огромное количество специально подготовленного персонала, это дорогостоящая техника.
Подчеркивает эксперт по борьбе с терроризмом Иосиф Линдер. О том, в чем суть вынесенных на рассмотрение российского парламента поправок в антитеррористическое законодательство, рассказал в интервью «Радио Свобода» член Комитета по безопасности Госдумы «Единорос» Алексей Разуван. Именно он был основным докладчиком по этой теме на пленарном заседании Нижней Палаты.
Будет предоставлено право правительству устанавливать порядок и определять, что понимается под антитеррористической устойчивостью конкретного объекта. И будет предоставлено право правительству по согласованию с профильными министерствами определять меры, которые должно принимать то или иное ведомство в вопросах противодействия терроризму. Речь идет о том, что сегодня, к сожалению, у нас каждое министерство и ведомство по своему усмотрению определяет, что необходимо делать, нужно или не нужно. Для того, чтобы проконтролировать, принять меры воздействия к таким хозяйствующим субъектам, не хватает правовой базы. Пример по ситуации в Домодедово по этому теракту долго не могли разобраться, за что же отвечают органы внутренних дел, Федеральная служба безопасности, хозяйствующий субъект и так далее. Приняв этот закон и дал полномочия правительству, мы надеемся, что правительство будет четко и конкретно определять задачи в вопросах борьбы с терроризмом.
Что касается хозяйствующих субъектов, то это будет распространяться не только на аэропорты, вокзалы, автовокзалы, но и на крупные торговые центры. Вот здесь поясните.
Мы исходим из того, что этот закон не будет распространяться только на объекты транспортной инфраструктуры. Здесь речь пойдет и о крупных торговых центрах, других местах массового скопления людей, театрах, других зрелищных учреждениях.
Некоторые эксперты высказывают опасения, что возрастут цены, скажем, на авиабилеты?
Ну, безусловно, это какие-то затратные меры будут со стороны хозяйствующих субъектов, но я бы хотел сказать, что здесь не будет каких-то огульных таких предписаний, которые бы ставили, ну, прямо скажем, на колени ту или иную структуру, тот или иной бизнес. Все будет разумно, по согласованию с министерством. Ну, безусловно, раз это затратные мероприятия, они в какой-то мере повлияют на цену продукции, но от этого нам никуда не деться. Так оставлять, как сегодня, когда никто ни за что не отвечает, совершается вот это злодеяние, мы начинаем спрашивать, а куда же смотрела власть, куда смотрело правительство, а в то же время у правительства и прав нет для того, чтобы потребовать с хозяйствующего субъекта те или иные меры.
Рассказал Радио Свобода один из авторов поправок в антитеррористические законы, принятых в первом чтении Государственной Думой, Алексей Разуван. Совсем недавно в прессе активно обсуждался конфликт российских властей с владельцами Домодедова. Кремль потребовал раскрыть имена бенефициаров аэропорта, чего по закону делать они не были обязаны. Новые поправки были внесены в Госдуму после этого, но это случайное совпадение, уверяет Алексей Разуван.
Мы исходим из того, что для законодателя безразлично, какой там состав акционеров, это уже, так сказать, предмет другого разговора. Речь идет о том, что есть хозяйствующий субъект, который обязан будет выполнять предписания правительства.
В крупных аэропортах и вокзалах предусматриваемые новыми поправками антитеррористические меры и без того выполняются, так что роль новаций заключается именно в расширении перечня взятых под особый контроль объектов, считает генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Очевидно совершенно, что в любом случае, будь то государственные объекты или частные, заплатят за все налогоплательщик. Других источников финансирования нет, и нечего здесь обольщаться. Это совершенно очевидно. Тот путь по обеспечению безопасности объектов, который проделал мировой воздушный транспорт, убедительно показывает, что это сделать можно. И, как мы знаем, на воздушном транспорте террористических актов последние годы не происходило в тех зонах, которые охраняются средствами спецконтроля и службами безопасности аэропорта. Дело это действительно дорогостоящее, требующее и высокой квалификации персонала. Ну, мало того, что наличие этого персонала, но еще и высокой квалификации этого персонала. То есть этот персонал надо готовить, обучать. Это дело сложное, дорогостоящее, потому что технические средства далеко не все решают. Решают все люди, как известно. Поэтому, если хотят минимизировать возможные последствия от террористической угрозы, то все места скопления людей тем или иным образом должны быть защищены. Есть английский опыт, есть американский опыт, есть, в конце концов, японский опыт, о котором в последнее время стали забывать. Мне кажется, что это не самое худшее использование средств. Общество должно, на мой взгляд, относиться к этому с пониманием. Другое дело, что, конечно, нужны эффективные методы контроля, с тем, чтобы эти деньги не были просто разворованы или там неэффективно использованы.
Поправки в антитеррористические законы были внесены на рассмотрение Госдумы непосредственно ее советом и поддержаны крупнейшей фракцией «Единая Россия». Поэтому нет сомнений в том, что за первым чтением последует второе и третье. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане задержаны два боевика, подозреваемых в нападении на полицейских в городе Избербаш. В понедельник в столкновении с боевиками погибли двое полицейских. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного блогера и адвоката Алексея Навального. В Подмосковье в Хинкинском лесу произошли столкновения экологов и охранников строительной техники. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось вытеснить войска Муаммара Каддафи из города Мисурата. Власти Сирии направили танковое подразделение в город Хама в центральной части страны, где продолжаются антиправительственные манифестации. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым из цикла «Алфавит инакомыслия». Это вторая программа об Анне Ахматовой от прежних времен к новым, от сталинщины к оттепели и новому поколению поэтов. Программа «Поверх барьеров» 23 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Кирилл рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Валентин, здравствуйте.
Что привлекло ваше внимание в западной англоязычной прессе?
Ну, англоязычная пресса пишет в тех случаях, когда речь не идет о собственных странах, в основном о Ближнем и Среднем Востоке. Набор тем обычный для последних дней и недель. Прежде всего, арабская весна, обернувшаяся религиозными погромами в Каире, затяжной гражданской войной в Ливии и жестокими столкновениями в Сирии. Ну и, конечно, Бен Ладен, его смерть, ее влияние на мировые дела, на отношения к США и на внутреннюю американскую политику. О последнем эссе Дэвида Ремника, это очень известный автор, на сайте американского еженедельника «Нью-Йоркер». Оно называется «Exit Bin Laden», что на русский можно перевести в театральном, драматургическом смысле, как ремарку в пьесе на манер шекспировского «Калибан уходит», то есть «Бен Ладен удаляется». Ремник вспоминает и анализирует, как было медийно обставлено сообщение о ликвидации главы Аль-Каиды и то, как вел себя в этой ситуации президент США Барак Обама. Автор находит серьезное отличие в стиле нынешнего и предыдущего президента Джорджа Буша-младшего и в результате делает вывод в пользу первого. Некоторым представляется, что склонность Обамы избегать вульгарных дешевых эффектов есть проявление его чувства превосходства, с тем, чтобы прочие выглядели вульгарными и низкими. Но его серьезность в этом деле – желанное противоядие для культуры, отравленной самовосхвалением, заблуждениями и паранойей. До сих пор Соединенные Штаты имели дело с Усамой Бен Ладеном. Сейчас его наследие выглядит еще более угрожающим. Мертвые среди нас, пока каждый день, следуя их примеру, умирают другие. Даже сейчас, в относительно спокойное время, находясь далеко от полей сражений, мы чувствуем, как сквозь наши окна проникает запах разрушения, исходивший от места, где рухнули башни-близнецы. Политическое будущее может быть доверено только тем, кто чтит эту память и отказывается ее эксплуатировать». Конец цитаты. Речь, конечно, идет о том, что Барак Обама отказался обнародовать фото убитого Бен Ладена, что, как считают многие, непременно произошло бы при Буше-младшем, и вообще о линии поведения нынешнего президента, который дистанцировался от бурных народных проявлений радости по поводу смерти главы Аль-Каиды. Если американец Дэвид Ремник хвалит политику нынешней администрации США, то британский журналист Бен Макентайр в газете «Таймс» критикует Соединенные Штаты из-за их, по его мнению, закрытости. Комментарии Макентайра посвящены решению Foreign Office сделать открытыми абсолютно все документы, полученные из бывших британских колоний и касающиеся политики там Лондона. Высокомерная Британская империя засекретила свои колониальные документы в 50-е. То, что она делала тогда, сегодня пытается сделать империя американская. Барак Обама пришел к власти, обещая решительно отменить политику тех, кого он сам назвал одной из самых секретных администраций за всю американскую историю. Однако в истории с убийством Бен Ладена его собственная администрация продемонстрировала столь неистребимый вкус к секретности и экономного обращения с истиной, что поневоле заставляет беспокоиться о ее судьбе, не обречена ли она с течением времени. Конец цитаты. Итак, как мы видим, то, за что Обаму хвалит Дэвид Ремник, решительно не по нраву Бену Макентайру. Увы, судьба любого политика такова. На всех не угодишь.
Ну и в заключение, Кирилл, может быть, что-то не столь политизированное, не столь тяжелое?
Хотелось бы... Политика — это увлекательно, как говорил Ленин. Хотелось бы поговорить о литературе, но вот литература тоже вся как-то насыщена политикой. 11 июля в Оксфорде будет объявлен лауреат так называемого «Африканского букера» — литературной премии для авторов африканского континента, но там не романы судятся, а короткие рассказы. Это довольно любопытное занятие. В комитете, который учредил эту премию, нобелевские лауреаты Воя Шаинка, Надин Гордимер и южноафриканские писатели Кудзи. А в этом году в жюри ливийский романист Матар, заместитель главного редактора очень хорошего британского литературного журнала Гранта Элла Олфри, писатель и кинокритик Вики Анвин и профессор Джорджтаунского университета Дэвид Гевантер, он же поэт. И, естественно, один из тех, кто получил в свое время эту премию, в данном случае это Амината Форна. Там множество историй, я не буду пересказывать содержание из них. В шорт-лист попало несколько только авторов. И самая разнообразная тематика, от комической истории о холостяке из Ботсваны, который увлекается тем, что завоевывает сердца женщин направо и налево, до очень серьезной и трагической истории о девочке в Уганде, которую заставили стать солдатом. Ну, вы знаете, в Африке распространены такая, вот, особенно в гражданских войнах, дети практика солдаты. Дети-солдаты. Вот она вынуждена была вступить в отряд в Уганде, и что из этого вышло. Так что посмотрим, что и как. В прошлом году, напомню, или тем, кто не знал, скажу, победил, получил букера, африканского букера, Алуфеми Терри из Сьерра-Леоне за рассказ о группе мальчиков, которые живут на помойке.
Благодарю вас, Кирилл. Напомню, сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Глава Львовской области Украины Михаил Цимбалюк подал в отставку после произошедших во Львове 9 мая столкновений между местными националистами и пророссийскими активистами из Крыма и Одессы, которые приехали в город отпраздновать День Победы с запрещенной здесь советской символикой, рассказывает Владимир Вахненко.
Массовые беспорядки произошли возле Марсового поля, где похоронены советские солдаты, и у расположенного рядом мемориала «Холм славы». Националисты из «Свободы» срывали с людей георгиевские ленточки и блокировали автобусы с активистами Крымского русского единства и Одесской организации «Партии Родина». После того, как милицейский спецназ оттеснил праворадикалов, пророссийские активисты прошли к «Холму славы» и развернули там огромный красный флаг, говорит координатор акции «Дорогами победы» Сергей Юхин.
Под червоним прапором погибали наши отцы и деды. Освобождали от коричневой чумы всю Европу, в том числе и Украину, и весь Советский Союз. Поэтому это знамя победы. Вот оно.
В ответ на разворачивание красного флага, который на Западной Украине называют символом оккупации, националисты жгли советскую символику и, забрасывая милиционеров камнями и дымовыми шашками, прорвали оцепление. Во время потасовки не пострадали гости города, которые под прикрытием спецназа быстро покинули место конфликта. Из-за вчерашних беспорядков в отставку подал львовский губернатор Михаил Цимбалюк. Соответствующее заявление он написал во время разговора с депутатами областного и городского советов от объединения «Свобода». По словам лидера «Свободы» Олега Тягнебока, его политическая сила накануне сделала все необходимые профилактические шаги, чтобы избежать столкновений 9 мая.
Провокація влади добре режисована, не виключено, що керована саме з Кремля, з Москви.
Это была хорошо срежиссированная провокация власти, которой, не исключаю, руководили из Москвы. Накануне мы обращались во все инстанции, предупреждая их, что во Львов намерены прибыть пророссийские провокаторы и вооруженные бойвики. Нас удивило то, что милиция, ссылаясь на решение суда о запрете акций, не позволяла ветеранам войны возложить цветы на Марсовом поле. Но в то же время стражи порядка разрешили подойти к Холму Славы, приехавшим на 8 автобусах пророссийским активистам. Ответственность за беспорядки и десятки наших пострадавших лежит исключительно на непрофессиональной и непатриотичной власти, которая подыгрывает антиукраинским силам. Впервые за 20 лет независимости Украины ее правоохранительные органы, отмечают эксперты, привели к столкновениям радикально настроенных сторонников Красного Знамени и украинских националистов.
Мы видим попытку стравить различные поколения граждан Украины, которые воевали, или молодежь, которая ничего не знает о войне, стравить, как всегда, западные и восточные регионы и создать так называемый информационный материал для передачи ненависти, которые сейчас будут использованы российским телевидением и радио, где уже открыто говорят о том, что в Украине охотятся за стариками-ветеранами и их избивают. То есть перед нами попытка стравить различные группы населения и помочь умирающей пропагандистской машине России.
Считает политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к российским темам. В школьную программу в России может вернуться предмет «Начальная военная подготовка». В середине апреля с такой инициативой выступил главный военный прокурор России Сергей Фрединский, а несколько дней назад его поддержал президент страны Дмитрий Медведев. Рассказывает Елена Поляковская.
В сентябре 2006 года Госдума приняла закон о возвращении в школы курса начальной военной подготовки. Однако тогда речь шла о добровольном и факультативном изучении предмета. Частично он входил в курс «Основы безопасности жизнедеятельности». В 2010 году правительство разработало концепцию федеральной системы подготовки граждан России к военной службе на период до 2020 года. По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, такой предмет, как ОБЖ, вошел в число обязательных именно потому, что там содержатся основы начальной военной подготовки.
Сейчас уже не записано в законе, что это факультатив. Сейчас записано, что это обязательный предмет. Более того, даже в том самом стандарте, печально знаменитом, где оставалось 4 обязательных предмета, ОБЖ именно потому и оказывалось обязательным предметом, что под названием ОБЖ скрывались тоже основы военной службы, если говорить о старших классах.
Вопрос о том, чтобы ввести НВП в качестве обязательной школьной дисциплины, периодически поднимается с подачи военных. По мнению координатора общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергея Кривенко, в этом заинтересованы люди, противодействующие переходу российской армии на контрактную основу.
Единственное, кому это выгодно, ряду чиновников из Министерства обороны, те, кто отвечает за призыв.
Те, кто учился в советской школе, хорошо помнят уроки начальной военной подготовки. Из того, что было в старом предмете НВП, сегодня полезными были бы навыки оказания первой медицинской помощи. Но, как выясняется, они есть в курсе ОБЖ. По словам директора Московского центра образования Царицына, члена общественной палаты Ефима Рачевского, возвращение НВП в школьную программу возможно только в случае, если этот предмет будет интересен самим школьникам.
Если она будет введена в том же формате, в каком она была в советские времена, когда этот предмет преподавали отставные полковники, то в этом варианте она не нужна. В таком варианте, в каком это проводится сейчас в Москве, ну, допустим, недельные военные сборы для мальчиков 10 классов. Это очень хорошо. Это рассматривается мальчишками как игра. В этом варианте она бы и не смешала.
С Ефимом Рачевским согласен заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. По его мнению, цели, декларируемые сторонниками возвращения НВП в школу, могут быть достигнуты другими способами.
Редакция закона об образовании 92 года, в подготовке которого я принимал участие, была оптимальна. Начальная военная подготовка или основы военной службы преподаются в школе на факультативной основе. Сейчас все-таки в армии служит не большинство ребят, и я думаю, что Российская Федерация постепенно, медленно будет двигаться в направлении профессиональной армии. Что касается уроков патриотизма, то я думаю, что в этом смысле начальная военная подготовка малоэффективна. Настоящие уроки патриотизма в стране – это уроки литературы и уроки истории.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что в начальной военной подготовке как отдельном предмете в школе нет нужды. Все знания и умения, необходимые будущим защитникам Родины, в том или ином виде входят в другие школьные дисциплины. А вот знаний своих гражданских прав молодым людям часто не хватает, считает член Президентского совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека Сергей Кривенко.
Конечно, делать что-то необходимо. И если в рамках начальной военной подготовки будет сделан акцент не на обучение военному делу, конечно, школьников не надо обучать военному делу, разбирать автоматы, там, бегать кроссы, для этого достаточно уроков физкультуры и других. А вот правовые знания о том, как происходит призыв, по какой схеме, какие существуют отсрочки, что надо делать, когда молодой человек вызывается в военкомат, какие у него права и обязанности. Вот такой курс правовых знаний, по-моему, он был бы необходим. Но, с другой стороны, стоит ли его вводить в рамках НВП, именно как специального предмета? Можно его в рамках ОБЖ или еще какой-то... То есть, по крайней мере, сейчас актуальнейшая задача стоит вот подготовка и передача школьникам знаний вот правового характера. Потому что общее направление реформы вооруженных сил все-таки это переход на контрактный способ комплектования. В армии нужны специалисты, которые на длительное время связывают себя с вооруженными силами, готовятся, занимаются, получают за это достаточно денежное довольствие и так далее. То есть армия потеряла функцию, как она раньше была, социализацией молодежи.
В обществе возможное возвращение в школьную программу НВП воспринимается без энтузиазма. Более того, это рассматривается как возвращение страны к милитаризации. Эксперты убеждены, что уроки начальной военной подготовки не способны изменить отношение людей к армии до тех пор, пока сама армия не изменится, а служба в ней не станет выгодной и престижной. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане задержаны два боевика, подозреваемых в убийстве двух полицейских в городе Избербаш. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного блогера и адвоката Алексея Навального. Утверждается, что в 2009 году Навальный, являясь советником губернатора Кировской области, обманом принудил бывшего директора предприятия «Кировлес» заключить невыгодный договор. А в Московской области в Химкинском лесу сегодня произошли столкновения экологов и охранников строительной техники. Задержан один активист, выступающий против прокладки трассы Москва-Петербург через лесопарк. Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось вытеснить войска Муаммара Каддафи из города Мисурата. По сообщению представителей повстанцев, город по-прежнему блокирован правительственными силами, но подразделения сторонников оппозиции смогли продвинуться на 30 километров на запад. Власти Сирии направили танковые подразделения в город Хама в центральной части страны, где проходят антиправительственные манифестации. По сообщениям сирийских правозащитников, продолжаются массовые аресты противников президента Башара Асада в городах Хомс и Баньяс. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей, что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Европейский Союз ввел санкции против властей Сирии. Как новая политика мирового сообщества может повлиять на режим Башара Асада? Это первая тема программы. В Кракове проходит фестиваль Чеслава Милоша. По каким причинам именно этот писатель стал новым польским героем? А это заключительная тема программы, Валентин. А в середине выпуска поговорим о дискуссия вокруг понимания прошлого Второй мировой войны. Они имеют место в эти дни сразу в нескольких постсоветских государствах. В Латвии дискутируют сторонники и противники воздвижения памятника советскому партизану Василию Кононову. Власти Грузии настаивают на том, что День Победы их страны должны отмечать не 9, а 8 мая. А в Львове, как известно, мы рассказываем об этом в программах, имели место столкновения между сторонниками и противниками советского варианта прочтения истории. Вот на эти темы о том, почему символические вопросы прошлого вызывают столь резкое столкновение мнений. Я беседую с петербургским антропологом Ильей Утехиным. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Происходит столкновение советского человека и постсоветских реалий на окраинах империи советской. Потому что постсоветские реалии выводят символические точки и календарного сценария, да, который привычный советского времени, в какое-то новое пространство. Символы перестают работать в том же режиме, в каком они работали раньше. Они продолжают придавать смысл реальности, но оказывается, наряду с теми символами, которые были созданы в советское время, возникают альтернативные версии. И вот в этом отношении очень полезна метафора, знаете, память как поле боя. В каком-то смысле память становится полем боя, потому что память о войне, даже такие вопросы, когда отмечать День Победы 8 мая или 9 мая, становится предметом актуальных политических споров и поляризации общества.
Казалось, что такого рода споры должны бы были уже уйти в прошлое. Все-таки со времен распада Советского Союза прошло уже два десятилетия. Это приходит еще одно новое поколение, уже рожденное после окончания советской эпохи?
Я думаю, что здесь дело и в том, что приходит новое поколение, для которых эти символы просто-напросто не работают. И возникает новая волна национализма, которая служит становлению новых идентичностей. И, с другой стороны, слой бывших советских людей, эти люди никуда не делись. Это не только ветераны, да, это все люди, которые жили при советском строе. Их миллионы, десятки миллионов. Поэтому говорить о том, что Советский Союз растворился в воздухе, нет, он еще живет. Он еще живет все там же, но просто в других условиях.
Илья Утехин, антрополог из Петербурга. Подробнее об этой теме и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Мы продолжаем программу «Время свободы». Европейский суд по правам человека отклонил иск бывшего главы Международной автомобильной федерации англичанина Макса Мосли, потребовавшего законодательного запрета на публикацию информации о частной жизни лица без его предварительного оповещения. В случае удовлетворения этого иска международное законодательство о свободе прессы было бы в значительной мере реформировано. С подробностями Наталья Голицына.
Поводом для обращения Макса Мосли в Европейский суд по правам человека послужила публикация видеоролика на сайте британского таблоида News of the World в 2008 году, где Мосли развлекается с 5 проститутками, используя нацистскую атрибутику и подвергая себя и их садомазохистским пыткам. Макс Мосли – сын сэра Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов, существовавшего в Британии в 30-е годы прошлого века. Мосли подал иск в Лондонский высокий суд, обвиняя таблоид во вторжении в частную жизнь. Британский суд обязал газету выплатить ему 60 тысяч фунтов компенсации за моральный ущерб, подчеркнув неоправданность публикации. Однако Мосли на этом не успокоился и подал жалобу в Европейский суд по правам человека, утверждая, что News of the World нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, потребовав обязать прессу заранее оповещать персонажей ее публикаций с тем, чтобы у них была возможность предотвратить вторжение в их частную жизнь. Однако вердикт Европейского суда по правам человека, вынесенный 7 судьями, гласит, что Европейская конвенция по правам человека не требует от прессы предварительного оповещения субъекта публикации о намерении опубликовать о нем статью или поместить фотографию. По мнению суда, право на частную жизнь в Великобритании защищено многими уложениями и законами, а также системой саморегулирования прессы и доступом к судам. Кроме того, говорится в вердикте, предварительное оповещение о публикации могло бы войти в противоречие с намерением издания опубликовать информацию в интересах общественности. Комментируя решение Европейского суда по правам человека, Макс Мосли заявил в интервью BBC.
Я, естественно, разочарован, но удовлетворен тем, что они были очень критично настроены по отношению к News of the World. Я думаю, они недооценивают опасность, исходящую от британских таблоидов, но они судьи, и нужно уважать их решение.
Надо сказать, что в Великобритании жалобы на вторжение прессы в частную жизнь – явление нередкое. Многие члены королевской семьи, в частности, покойная принцесса Диана и наследный принц Чарльз, подавали жалобы в комиссию по жалобам на прессу, требуя наказать то или иное издание за вторжение в их частную жизнь. А на днях аналогичную жалобу направила в комиссию семья Миддлтон, родственники нынешней герцогини Кембриджской, супруги принца Уильяма. Они недовольны тем, что сразу в 4 британских таблоидах были опубликованы фотографии 5-летней давности, на которых в бикини запечатлены Кейт Миддлтон, ее сестра Филиппа и их мать Кэрол. Причем снимки, сделанные в 2006 году, подаются как недавние. Миддлтоны настаивают, что эти фотографии являются неоправданным вторжением в их частную жизнь и нарушением профессиональной журналистской этики. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере самая обсуждаемая тема – парад на Красной площади, посвященный Дню Победы. Многих пользователей возмутило поведение Дмитрия Медведева и Владимира Путина, сидевших во время проноса Знамени Победы. Пользователь Влад Шурыгин пишет в своем блоге.
Господа наши вожди, президент, премьер и примкнувший к ним Сердюков сразу после окончания гимна плюхнулись в кресло и весь дальнейший парад просидели веселыми зрителями. И если ВВП хотя бы по статусу имел право на сидячее место, он не участник парада, то верховный главнокомандующий с министром обороны, встречающий собственные войска и боевые знамена, среди которых первым было Знамя Победы, сидя в креслах, это уже, конечно, показатель уровня их гражданской зрелости и чести. В общем, все получилось очень знаково. Безоружные офицеры на параде, без погон, наград, знаков отличий, безликая масса войск, куцые группки старой техники, марширующие мимо вальяжно раскинувшихся в креслах господ правителей – все это настоящий символ Сердюковской армии. Армии, утратившей в горниле военной реформы все то, что, собственно, и делает армию армии – внутреннюю сплоченность, кастовость, честь и достоинство. В годы войны право носить награды теряли те, кто был осужден военным трибуналом к пребыванию в штрафном батальоне или роте. В какой-то мере все справедливо. Сегодняшняя армия — это штрафники. И этим все сказано.
Сайт snob.ru публикует заметку Марии Шубиной «Я ненавижу парад Победы». Шубина отмечает лицемерие властей по отношению к оставшимся в живых ветеранам, среди которых ее двоюродный дед, воевавший с фашистами.
«Мой личный рекорд парадной пробки — 4 часа 30 минут. Мы считаем, сколько стоит нам, налогоплательщикам, сам парад. Раздолбанные дороги, разгон облаков. Мы в бешенстве от георгиевских ленточек, которые уже завязывают в М-видео на пылесосы. Но, честно, я готова была бы стоять в пробке 6 часов. Я даже, может быть, нацепила бы на зеркало машину эту ленточку безобразную, если бы я знала, что он, мой двоюродный дед, 9 мая 2011 года, в свой 91-й год, будет сидеть на центральной трибуне, где-то между Даниилом Граниным и Еленой Боннер. Рядом с Дмитрием Борисовичем Ломоносовым, тоже ветераном войны, который ведет блог и рассказывает в нем гораздо больше, чем мне мой дед. Если бы самолеты летели в честь этих людей, если бы полки вытягивались в струнку перед ними, если бы техникой хвастались им. Но мой двоюродный дед не был приглашен на прошлогодний юбилейный парад. Не приглашен и на этот, еще более дорогостоящий, еще более торжественный. Зато сегодня я вытащу из почтового ящика поздравления от Медведева. Москва, Кремль. Президенты поздравляют моего деда каждый год под копирку».
Не осталось незамеченным блогерами и появление на параде провалившейся шпионки Анны Чапман, которая представила перед фоторепортерами в красных туфлях на шпильках, плохо сочетавшихся с брусчаткой Красной площади. Это вызвало недоумение прежде всего у представительниц прекрасного пола, однако пользователь vmail01 предлагает версию, которая представляется вполне убедительной, учитывая изощренность шпионских методов, использовавшихся агентом 906090 еще до провала в США.
«У нее в ЦУМе была явка, в туфлях спрятана шифровка, пришлось купить туфли».
Еще одна активно обсуждаемая тема, сделанная в Волгограде заявление Владимира Путина о создании при правительстве Агентства стратегических инициатив ОСИ. Агентство получит статус госведомства, которое возьмет на себя часть функций Министерства экономики и Министерства образования и науки, будет согласовывать работу инновационных подразделений в большинстве ведомств и координировать работу ряда научных государственных программ и федеральных целевых программ. Источник газеты «Коммерсант» отмечает в связи с этим, что с созданием ОСИ президентские инновационные проекты, в частности фонд «Сколково», отойдут на второй план. На ОСИ должны сойтись все регуляторные и финансовые потоки по новым проектам как раз к 2012 году, когда начнется перераспределение средств и функций ведомств в преддверии выборов. Блогер Алексей Навальный пишет:
«Сильно горевать не будем. Все это Сколково, афера очевидная. Одна проблема, ключевая фраза – сойдутся все финансовые потоки. В переводе с вертикали властного на русский означает «украдем в два раза больше». Ща начнут соревнования перед выборами. Мы поставили торсионные поля на службу обороноспособности России. Дайте миллиард. А мы изобрели гравицапу. Дайте два. А у нас наногравицапа. Дайте три. А у нас наногравицапа в два раза меньше, в три раза быстрее и изобретена молодыми учеными с Селигера. Дайте восемь. Денег жалко».
Сайт газеты «Ведомости» откликается на инициативу Путина, отмечая обещание премьера, что ОСИ будет дополнительным социальным лифтом в российском обществе. Путин назвал три направления работы агентства – новый бизнес, молодые профессионалы и социальные проекты. Руководителей направлений он предложил выбирать тоже на конкурсе. Пользователя «Владян» слова премьер-министра не убеждают.
«Что только не предлагают, лишь бы сохранить нынешнюю более чем устраивающую конструкцию. Россия – мировой чемпион по изобретению велосипедов. Вместо нарисованных в воздухе лифтов может просто предложить и внедрить демократическую систему со сменяемой властью. Там и места для новых лиц и идей освободятся. А то, как кого из старожилов прежней системы с места турнут, так сразу недостатки находят, что в Башкирии, что под носом у федералов в Москве».
Пользователь Деман тоже не верит в обещанный Путиным социальный лифт. Рядом с этим лифтом, считает Деман, очень скоро появится объявление следующего содержания.
Уважаемые жильцы, лифт не работает по техническим причинам. Ближайший лифт в соседнем подъезде.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18.45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане задержаны два боевика, подозреваемые в убийстве на полицейских в городе Избербаш. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного блогера и адвоката Алексея Навального. Власти Сирии направили танковое подразделение в город Хама в центральной части страны, где продолжаются антиправительственные протесты. Ливийские повстанцы заявили, что им удалось вытеснить войска Муаммара Каддафи из города Мисурата.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Будущее Гуантанамо пока неизвестно.
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Иосиф Линдер о борьбе с терроризмом.
В блогах «Свободы».
На пути к вечности. Елена Усова о войне, которую не знают.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Арбитражный трибунал Стокгольма окончательно запретил создание альянса российской компании «Роснефть» и британской BP в первоначально обговоренной конфигурации. Теперь сторонам придется либо отказаться от сделки, либо включить в нее партнеров британцев по бизнесу в России, компанию ТНК BP. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
За 10 дней до крайнего срока закрытия сделки между Роснефтью и BP Стокгольмский арбитражный трибунал вынес вердикт, запретив ее проведение в заявленных сторонами параметрах. В середине января эти две компании объявили о намерении создать стратегический альянс, который предполагал обмен акциями, а также совместную работу на российском арктическом шельфе. Эксперты признавали, что во второй части сделки прежде всего была заинтересована попавшая в сложное положение после аварии в Мексиканском заливе британская компания, тогда как государственная Роснефть и ее куратором в правительстве важнее была первая ее часть, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Вообще весь этот карский проект разведки и разработки нефтяных месторождений у восточного побережья архипелага «Новая Земля» мне представляется каким-то камуфляжем для главного смысла сделки, для получения 5% в BP. Поскольку ни географически, ни климатически этот проект сейчас осуществиться не может. Там 2 месяца в году только можно работать. А для того, чтобы разрабатывать и вывозить оттуда нефть, нужно чрезвычайно дорогостоящее сопровождение ледокольного флота.
Однако создание альянса оспорили российские акционеры другого проекта британцев России, компании ТНК BP, усмотревшие в нем нарушение акционерного соглашения. Арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме сначала приостановили проведение сделки, а затем последний из них вынес окончательное решение. В соответствии с ним компании смогут обменяться акциями, если в арктическом проекте партнером Роснефти станет компания ТНК BP, а не BP исключительно. Такой вариант, по мнению аналитика Банка Москвы Дениса Борисова, вполне возможен.
Я не исключаю, что сейчас начнется активный переговорный процесс между Роснефтью и ТНК BP, поскольку все-таки решение Стокгольмского арбитража фактически вступило в силу. Теперь от этого факта уже никуда не деться. И, собственно, поскольку Роснефть заинтересована и в работе на арктическом шельфе, и в обмене акциями, исходя из этого, я думаю, что может начаться конструктивный диалог. И если ТНК BP удастся привлечь технологии от своей головной компании, я имею в виду BP, равно как и компания готова сотрудничать с Роснефтью на тех же условиях, а именно инвестировать на первоначальном этапе собственные средства, участвовать в диверсификации различных рисков и так далее. Я думаю, что в итоге сделка вполне может состояться.
Впрочем, включение ТНК BP в арктический проект Роснефти для многих экспертов может стать неожиданностью, поскольку ранее контролируемая государством компания всячески отказывалась рассматривать этот вариант под предлогом того, что ее конкуренты по работе в России не имеют необходимого опыта и технологий. Насколько такая позиция справедлива с точки зрения бизнеса? Михаил Крутихин продолжает.
А там никакого экономического обоснования в выборе или не выборе партнеров на шельфе не существует. Это полностью политическое решение российского руководства ограничить доступ к шельфу только государственными компаниями, ну, якобы имеющими опыт работы не менее 5 лет на шельфе и контролируемых государством. Иностранцы, в принципе, могут допускаться к проектам на шельфе только в роли либо сервисных подрядчиков, либо поставщиков технологий, как это было, например, на Штокмановском месторождении.
Эксперты также не забывают, что во время судебных разбирательств Роснефть говорила о готовности вообще отказаться от сотрудничества с BP в арктическом проекте в пользу других крупных международных компаний. Однако аналитик Банка Москвы Денис Борисов не видит в этих заявлениях реальной перспективы.
Поиск новых партнеров, он осложнен тем, что в отличие от BP, которая испытывала всем памятные трудности при работе, собственно, и при ликвидации последствий в Мексиканском заливе, иные зарубежные менеджеры не имеют таких проблем, и поэтому, собственно, переговорный процесс на таких выгодных условиях, как это было достигнуто при договоренности с Роснефтью и BP, таких же хороших условий может не последовать. То есть западные менеджеры будут более осторожны, взвешенно подходить к рискам участия в Арктике и так далее. Поэтому для Роснефть, на мой взгляд, было бы все-таки более выгодно пытаться найти очередной компромисс.
Если же сторонам все-таки удастся договориться о вхождении ТНК BP в проект Роснефти, что дает ей право на обмен акциями с BP, то эта часть сделки также должна состояться на условиях Стокгольмского арбитражного трибунала. В соответствии с ними передаваемые бумаги должны быть признаны исключительно инвестиционным вложением и помещены в специальный трастовый фонд. Это требование, по мнению партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, кардинально меняет структуру сделки.
В данном случае это полный провал всех планов двух человек, кто у нас командует энергетической отраслью, Владимира Путина и Игоря Сечина, которые командуют Роснефтью и через Роснефть хотели установить контроль над этими 5% BP. Никакого контроля не получится и не будет голосующих прав у владельцев этих акций. Вообще ничего не получается. То есть это пощечина тем, кто пытался, нарушив контрактные обязательства с российскими партнерами BP, протащить вот эту сделку.
В связи с этим Михаил Крутихин считает маловероятным сотрудничество BP и Роснефти на предписанных им условиях. Единственный путь к достижению заявленного альянса, по его словам, это выкуп доли российских акционеров компании ТНК BP.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. И в завершении нашего информационного часа рубрика «Общественное мнение». Россия отметила 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По свидетельству социологов, это событие имеет большое значение для самых широких масс россиян, причем для всех социальных и возрастных групп и даже для тех, кто с некоторых пор не живет в стране. Сегодня в материале Вероники Баде речь пойдет о том, как 9 мая отмечают в Израиле.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социолог Александр Мнацаканов, выпускник Хайфского университета, в одной из своих статей пишет: «С прибытием почти миллиона русскоговорящих эмигрантов многие составляющие общественной жизни бывшего СССР стали в той или иной степени актуальны и для Израиля. Так в израильскую общественно-политическую жизнь вошли такие понятия, как льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, возможность сдавать многие экзамены на русском языке и государственное признание Дня Победы». Слово Александру Мнацаканову.
9 мая в Израиле – это официальный, признанный день Победы. Это, по-моему, единственное государство на непостсоветском пространстве, которое отмечает Победу именно 9 мая. На момент окончания Второй мировой войны, на момент Победы, государство Израиль просто не существовало. Оно было образовано в 1948 году. И восприятие Второй мировой войны израильтянами, уроженцами страны, приехавшими ранее в страну, оно связано прежде всего с катастрофой еврейского народа, с массовым уничтожением поражением немцами евреев во Второй мировой войне. Придать Второй мировой войне какой-либо другой контекст, контекст победы, это задача вторичная и на самом деле не очень актуальная для израильского общества. Сейчас этот праздник остается скорее русским праздником. Большая часть ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, это ветераны Красной армии. И именно для них этот праздник более важен, а раз он важен для них, то он важен и для тех партий русскоговорящего сектора, прежде всего партии «Наш дом Израиль», которая их представляет.
Как именно празднуют 9 мая в Израиле? Что происходит в этот день?
9 мая в крупных городах Израиля, прежде всего в Иерусалиме, в Хайфе, не каждый год в Тель-Авиве, проходят парады ветеранов. Ветераны выходят на улицы в медалях, как это принято было и в Советском Союзе, и в России, несут флаги, не только флаги советские и израильские, но и флаги держав победительниц, хотя далеко не в каждом параде участвуют представители армии других стран. Несут транспаранты, на которых пишут на иврите и на русском, как приветствие и поздравление по случаю этого праздника, так и лозунги, связанные с тем, что, по мнению ветеранов и тех, кого они представляют, победа во Второй мировой войне все-таки опосредованно привела к созданию государства Израиль и к провозглашению независимости. День независимости государства Израиль празднуется обычно несколькими днями ранее или позже 9 мая.
А каково отношение к этим празднованиям со стороны местного населения и местных властей?
Местные власти этот праздник признали. Проводится торжественное заседание в Кнессете, израильском парламенте. Проводится митинг в Иерусалиме, в лесу Красной армии. Есть такое место, посвященное памяти именно воинов Красной армии. Кроме того, на митингах и парадах в городах Израиля присутствуют крупные государственные чиновники в ранге министра или заместителя министра. Но этот день не является выходным днем в Израиле, и этот день не столь актуален для тех израильтян, которые не приехали из стран бывшего Советского Союза. То есть, начиная с того, что многие из них просто не знали поначалу, что это за праздник, откуда он, и от ветеранских организаций потребовались довольно большие усилия для легитимации этого дня в глазах общественности, и кончая тем, что многим из них не особо и интересна эта победа и роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне, потому что политическая реальность Израиля определяется несколько другими событиями.
А то, как отмечается этот день в России, какие чувства у вас вызывает?
На мой взгляд, то, как это отмечается в России сейчас, это отражение, конечно, современной политики российского руководства. Возведение победы в некий культ не свойственно ни одному государству мира за пределами России. И сейчас мы можем говорить о том, что российское правительство сейчас использует эту дату не столько для того, чтобы вспомнить о событиях тех времен, сколько для того, чтобы укрепить свою легитимацию в современности.
Говорил социолог Александр Моноцаканов. По свидетельству эксперта, русскоговорящие израильтяне прилагают усилия к тому, чтобы сделать 9 мая более актуальным для израильского общества в целом.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Что дает обществу диалог правозащитников с властью». В программе в дни 35-летия создания Московской Хельсинской группы выступят основатели этой группы Людмила Алексеева и Юрий Орлов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дня Победы в Петербурге началось за несколько дней до 9 мая.
Вспоминается старая война, те потери, которые мы понесли, отстояли на
фронте. Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки Бен Ладена.
Заявление о причастности Пакистана к укрывательству Усамы Бен Ладена.
К массовому полю и мемориалу Холм Славы пришли сотни...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».